Мне тоже приятно. Кстати, одна из предметов гордости, один из предметов. Вот. И, ну, люблю там бывать. Наверное, не ГУМ. Все-таки ГУМ, он более рассчитан на приезжих граждан. Я не знаю. Я не против них. Просто мне хочется отдыхать. Я вчера был в Атриуме. Получил море негативных впечатлений. Море народу. Там как раз море народу. Там невозможно релакснуть. Хотя я как бы против слова релакс. Как бы,
там
да?
Есть кафе «Малина».
Наверное, там есть все.
Где да? выступали камеди.
Кстати, да. Вот в камеди можно походить. В театр обязательно надо ходить, конечно. Я тоже от них подзаряжаюсь. Я очень надеюсь, что Большой театр скоро запустит в полном объеме, что называется, как бы, своих спектаклей. Посещу обязательно. Большой театр, да, наверное, так.
Ну что ж, дорогие друзья, программа «Московские истории». У нас в гостях был Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института. Меня зовут Григорий Погосян. Ну и на прощание пожелание слушателям «Голоса России» во всем мире.
Больше позитива. Любите свою страну.
«Московские истории».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 5 часов.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев поздравил православных христиан и всех, кто празднует Пасху, со светлым праздником Христова Воскресения. Глава государства и премьер вместе с супругами приняли участие в богослужении в Московском храме Христа Спасителя. Патриарх Московский Всеруси Кирилл передал верующим в храме Христа Спасителя благодатный огонь из Иерусалима. Ранее в субботу огонь был доставлен специальным рейсом из Израиля. В этом году христиане всех конфессий отмечают Пасху в один день. В Италии центральные торжества при большом стечении верующих проходят на площади Святого Петра в Ватикане. Там праздничную мессу возглавил Папа Римский Бенедикт XVI. Кстати, следующее совпадение дат Великого Воскресения по католическому и православному календарю будет только через 12 лет. На Северном Кавказе разработаны новые проекты развития минерально-сырьевой базы региона и освоения шельфа Каспия. Вскоре они будут представлены правительству. Об этом сообщил в субботу на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным полпред президента на Северном Кавказе вице-премьер Александр Хлопонин. По его мнению, госпрограмму развития Северного Кавказа можно вынести на рассмотрение правительства уже в июне. Хлопонин напомнил, что план развития Северного Кавказа на ближайшие 2 года включает около 90 мероприятий. Первая после длительного перерыва группа российских туристов отправляется в Тунис. Первый рейс в город Энфиды выполнит самолет авиакомпании «Трансайр». Чуть позже рейсы будут выполняться и в Монастир. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что борт на 130 мест заполнен наполовину. Ливийская столица Триполи подверглась в субботу очередному удару со стороны сил авиации НАТО. Несколько взрывов прогремело в центре города, об этом сообщают местные СМИ. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Согласно данным, авиационная атака осуществлялась истребителями сил НАТО, а не беспилотниками, которые Пентагон начал использовать в субботу для нанесения ударов по Ливии. Министр иностранных дел Ливии Абдулати Аль-Абиди в субботу пересек границу Туниса и направился к аэропорту Джерба, откуда он, вероятно, направится на Кипр, сообщает Рейтер. Это уже вторая зарубежная поездка министра со времени его назначения 5 апреля. На прошлой неделе Аль-Абиди встречался в Никосии с главой МИД Кипра. Тогда глава внешнеполитического ведомства Джамахири подтвердил приверженность режима Муаммара Каддафи разрешению конфликта на основе дорожной карты Африканского союза. Дорожная карта предусматривает немедленное прекращение огня, защиту иностранных граждан на территории Ливии и оказание гуманитарной помощи. Правительство Ливии приняло этот план 10 апреля, однако ливийские мятежники на следующий день его отвергли. Правящая партия Йемена сообщила Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, что готова принять предложенный им план урегулирования кризиса. Этот план предусматривает отставку президента Йемена Али Абдулла Салеха. Он, в частности, должен передать власть вице-президенту страны через месяц после подписания соглашения с оппозицией. План предусматривает также, что президенту будет предоставлен иммунитет от судебного преследования. О том, что сам Салех принял план урегулирования, стало известно 11 апреля. В то же время представители оппозиции отказались от этого плана и настаивали на полной смене власти. Антиправительственные митинги проходят в Йемене уже третий месяц подряд. Уровень радиации в японской префектуре Фукусима, где произошла авария на АЭС, по-прежнему в десятки раз выше нормы, сообщили власти префектуры. В другом отчете властей сообщается, что анализ уровня радиации и содержания радионуклидов в питьевой воде в Фукусиме не показал превышения уровня содержания радиоактивных изотопов цезия и йода. Власти Японии расширили эвакуационную зону от аварийной с Фукусима до 30 километров. Таким образом, к концу мая будут эвакуированы жители еще 5 муниципалитетов, расположенных к северо-западу от Фукусимы. Около 150 цыган, чей лагерь был ранее разобран властями, заняли римскую базилику Сан-Пауло Фуори Ленура. Власти пытаются уговорить их покинуть одну из древнейших церквей мира. Однако на данный момент лишь около 10 цыган приняли от властей 500 евро в обмен на согласие на репатриацию. Благотворительные организации сооружают для цыган тентовые укрытия и снабжают их продовольствием и водой. Согласно информации итальянской газеты «Карьера де ла Сера», в Риме и его пригородах насчитывается порядка 7 тысяч цыган, в основном нелегально прибывших из Болгарии и Румынии.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Иерусалиме и Кишиневе солнечно, плюс 19 градусов. В Одессе ясно, 14 тепла. Во Львове переменная облачность, плюс 19. В Киеве до плюс 20. В Минске 18 выше 0. В Петербурге ясно, плюс 11 градусов. А в Москве в воскресенье днем переменная облачность до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России в ранге победителя Еврохоккейного тура поражением завершил второй матч чешских игр, уступив со счетом 3-6 хозяевам льда. Основные события развернулись во втором периоде, когда команда Беку пропустила 3 шайбы, забросив при этом лишь 2. А чехи дважды получили двойное преимущество и дважды его реализовали. Юниорская сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира в Германии, уступив в полуфинале сверстникам из Швеции со счетом 1-3. А главный тренер Кубани Дан Петреску после победного матча 6-го тур российской футбольной премьер-лиги над Волгой 1-0 выразил мнение, что нижегородцы стали самым сложным соперником для его команды из числа тех, с которыми ей приходилось встречаться в этом сезоне. Может быть, на данный момент встречались с самым сложным соперником. Игра была равной, удача нам сопутствовала, и мы победили. Но без везения в футболе нельзя, отметил Петреску. А Ростов, благодаря точному удару Блатника на 34-й минуте с пенальти, обыграл соседа по турнирной таблице Терек 1-0. В матче 34-го тура чемпионата Италии Рома переиграл на своем поле Кьево 1-0. Единственный гол на 4-й минуте поединка провел хавбек римлян Симоне Перотто. Благодаря этому успеху Рома продолжила погоню за Лацио и Удинезе, с которыми в дальнейшем может побороться за путевку в Лигу чемпионов. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В день Светлого Христового Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви обратился к гражданам России с приветствием. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Дорогие мои, Христос воскресе! В эти пасхальные дни мы приветствуем друг друга этими замечательными словами и отмечаем воистину воскресе. Эти возгласы, исполненные света, внутренней жизненной силы, звучат уже почти 2000 лет. За это время возникали и распадались могучие царства, появлялись и исчезали языки, народы, люди увлекались различными идеями, многие из которых, кстати, приносили и горькое разочарование. Все менялось, но слова эти оставались неизменными. Что означают эти слова? Прежде всего, это свидетельство об историческом факте. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес. Его нет во гробе. Он явился ученикам живым. И это не иллюзия, не мечта, не благочестивая фантазия. Это непреложный, объективный факт. Как свидетельствует апостол Иоанн, любимый ученик Господа, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Таковы слова апостола. Мы говорим о том, что воскресение Христа не просто факт прошлого, но реальность, присутствующая здесь и сейчас. Воскресший Спаситель пребывает в своей церкви, среди тех, кто верует в Него. Он встречает людей и приходящих к Нему с покаянием, приходящих с верой, и наполняет их сердца благодатной силой, подобно тому, как Он даровал крепость и мужество Своим ученикам нести свидетельство о Нем даже до края земли. Воскресение Христово — это важнейшее событие и в истории человечества, и в жизни каждого отдельного человека. Поэтому мы также исповедуем реальность той перемены, которая и в наши дни совершается в жизни людей, силой воскресшего Христа. Перемены, обращающие человека от тьмы к свету, от смерти к жизни, от уныния к надежде. Преображение, которое совершается в жизни всякого, то с искренней верой приходит к Господу. Словами «Христос воскресе» мы выражаем уверенность в том, что как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем. Воскреснем к новой жизни. И тогда Бог навсегда освободит мироздание от всякого зла и греха. Тогда все, кто желал торжества правды Божией, обретут нескончаемую радость. Мы выражаем нашу веру в великое предназначение человека, в безусловную ценность его личности в очах Божьих, в то, что Бог желает привести нас к вечному торжеству и неприходящей славе. Возглашая «Христос воскресе», мы выражаем и наше стремление к изменению своей жизни, сообразно этой великой надежде. Мы подтверждаем, что желаем исправить свои пути, отвергнуть то, что принадлежит тьме, что несовместимо со званием христианина, то есть отвергнуть всякую злобу, ненависть, зависть. В всякую неправду, как в личных, так и в общественных отношениях. Мы выражаем свою готовность обратиться на путь веры и любви Божией. Любви, которая в нашей земной жизни, в первую очередь, проявляется в помощи тем, кому трудно, в заботе о тех, кто страдает и нуждается. В светлый праздник Пасхи пусть каждый из нас доносит великую весть о воскресении Христа до всех своих близких. Будем выражать пасхальную радость не только словами, но и делами. Навестим, к примеру, тех, кто одинок, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим, детям в приютах, заключенных в темницах, престарелым соседям. Пусть же в этом нас укрепит своей всесильной благодатью Сам воскресший Господь и Спаситель. Воистину воскресе Христос!
В день Светлого Христового Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. ООН должна усилить свою роль на международной арене. Россия выступает за строгое соблюдение резолюции Совбеза по Ливии. И японское правительство расширяет зону безопасности вокруг АЭС «Фукусима-1». А теперь подробно.
Мир за неделю.
Организация Объединенных Наций должна усилить свою роль на международной арене, и Россия может ей в этом помочь. С такой позицией Москвы полностью согласны и в самой ООН. Речь о влиянии ведущего международного объединения на события в мире шла на встрече Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна, которая состоялась на минувшей неделе в Москве, рассказывает наш обозреватель Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного регулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. «Москва всегда была последовательна в поддержке ООН», напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
«Российский президент подчеркнул нашу последовательную неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы».
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силы государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов таких организаций, как Большая Двадцатка, Большая Восьмерка и БРИКС. В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что Генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Что же касается Ливии, то президент Дмитрий Медведев убежден, выбор пути ее развития – дело ее граждан. Между тем, начало наземной операции Запада в этой стране, судя по всему, дело ближайшего времени. Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристин Фаш заявила на минувшей неделе, что коалиция готовит военную операцию для обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью. Фаш сказала, что это делается по просьбе созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. Так что Запад, похоже, твердо решил познакомиться не только с воздушным пространством, но и с наземным ландшафтом Ливии. Судя по опыту предыдущих вторжений, последствия для народа этой страны могут быть самыми драматичными. О возможных сроках начала военной операции в интервью «Голосу России» рассказал эксперт отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Главный вопрос заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев – тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Более осторожную оценку дает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что нужна санкция Совета Безопасности ООН. Такой резолюции нет.
На минувшей неделе Великобритания, Франция и Италия объявили о готовности направить на помощь ливийской оппозиции своих военных советников. В европейских странах уверяют, что эти армейские офицеры не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой ливийцев в области разведки и тылового обеспечения. Между тем, это не что иное, как де-факто участие в гражданской войне. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что президент Франции Саркози намерен вместе с британским премьером Кэмероном посетить форпост ливийских повстанцев, город Бенгази. Точной даты пока нет, но уже известно, что визит будет коротким и состоится в первой половине мая. Напомню, что именно Париж первым признал правительство повстанцев. Саркози считается одним из главных инициаторов военной операции против режима Каддафи. На минувшей неделе правительство Японии расширило 20-километровую зону эвакуации вокруг АЭС Фукусима-1 на северо-запад от станции. Там замечено превышение радиации в 500 раз. Жителей, отказывающихся покидать свои дома, выселяют принудительно. Отныне за переход границы зоны отчуждения грозит штраф более $1000 и 30 суток ареста. Тему продолжает Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждены находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов. поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни федерации.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологическое, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которой самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
На минувшей неделе в столице Украины Киеве прошла международная конференция, приуроченная к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Этот представительный саммит планировался давно, однако организаторы не могли предположить, что на форуме речь пойдет не только о Чернобыле. В мире были уверены, такая катастрофа больше не повторится. События на японском АЭС «Фукусима-1» показали обратное, рассказывает Марианна Ожерельева.
Чтобы небо над Чернобылем снова стало безоблачным. Таков лейтмотив выступления участников Киевского саммита по безопасному и инновационному использованию ядерной энергии. Странам-донорам удалось собрать 550 миллионов евро на строительство нового саркофага для реактора Чернобыльской АЭС. Главный вопрос повестки дня саммита – недопущение новых катастроф. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» его актуальность стала еще более очевидной. Последствия аварии в Чернобыле и Фукусиме глобальны, и сегодня необходимо пересмотреть основополагающие вопросы использования мирного атома, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
We need a global rethink on this fundamental question. It is time for top.
Пришло время кардинально пересмотреть стандарты ядерной безопасности на национальном и международном уровне. Главным приоритетом должна стать безопасность ядерного объекта. За это должно отвечать правительство страны. При этом нужно повысить уровень прозрачности, чтобы обеспечить доверие людей. Нам нужны международные стандарты строительства, гарантии безопасности, прозрачность и полный обмен информацией между всеми странами.
По мнению генсека ООН, одной из важнейших проблем стала зависимость работы реакторов от природных условий. Ядерный объект должен противостоять стихии, землетрясениям, пожарам, ураганам. Не стоит забывать сегодня и о таком факторе, как террористические атаки. Пан Ги Мун вывел краткую, но емкую формулу. Защита от внешних воздействий тождественна безопасности населения. Сегодня в мире строятся 62 атомные электростанции. Всего же запущено 443 АЭС. Среди них есть и такие, которые находятся в зоне сейсмической активности. Россия остается лидером по строительству АЭС по всему миру. Ядерная энергетика – локомотив развития современных технологий, отметил на саммите российский вице-премьер Игорь Сечин.
Несмотря на тяжесть последствий аварии на атомных электростанциях, мы убеждены в том, что атомная энергетика будет и должна развиваться. В России не вызывает сомнений тот факт, что мирный атом – это и сегодня, и в перспективе, один из наиболее экономически выгодных источников электроэнергии. При условии, конечно же, соблюдения соответствующих стандартов при проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации атомных станций. Без атомной энергетики невозможно ответить на вызов энергетического обеспечения человечества.
Для России первоочередной задачей на сегодня является дополнительная оценка безопасности действующих АЭС при экстремальных воздействиях. Все действующие атомные электростанции в стране подверглись стресс-тестам.
Проверяли наши АЭС на предмет устойчивости к 14-метровым цунами, землетрясению силы в 9 баллов и еще на ряд тестов. Мы убедились в том, что российские технологии реакторов соответствуют всем системам безопасности и гарантируют невыход из строя всех систем. Считаем необходимым, чтобы на объявленной МАГАТЭ-июльской конференции ядерной безопасности все страны доложили результаты своих национальных стресс-тестов. Мы готовы это сделать.
Технические доказательства надежности российских АЭС не услышал премьер-министр Литвы Андрес Кубилюс. На саммите в Киеве он выразил обеспокоенность проектами строительства АЭС в российском Калининграде и Белоруссии. Если бы, к сожалению, премьер-министр Литвы, высказавший критические замечания, не покинул сейчас зал, он бы услышал и о тех современных системах безопасности, которые приняты в проектных решениях для строительства Балтийской АЭС в Калининграде рядом с Литвой, посетовал вице-премьер Сечин. Всю информацию он пообещал направить литовским коллегам в ближайшее время. На киевском саммите в очередной раз вслух была проговорена идея, что природные катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс. Но из них необходимо делать соответствующие выводы. На этом и строится международное партнерство ради будущего экономического и социального развития.
Российская сфера инноваций и новых технологий привлекает все большее число иностранных компаний и все больше объем инвестиций. В Москве на минувшей неделе прошли сразу два события, на которых тема модернизации экономики была главной. Это неделя российского бизнеса и форум «Глобальное инновационное партнерство». На них было объявлено о крупных инвестициях в инновационный сектор экономики. Российские госкомпании, которые многие эксперты внутри страны и за рубежом часто критикуют за неповоротливость, на деле оказались в лидерах по расходам на инновации. Почти треть всего внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ приходится именно на госкорпорации, такие как «Газпром», «Российские железные дороги» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Такую статистику привел вице-премьер Сергей Иванов, выступая на неделе российского бизнеса в Москве.
Доля собственной выручки или доходов, направляемой на инновации, достигла 10%. Это уже не маленькая сумма. Мы вас будем судить только в сопоставимости к соответствующим расходам крупнейших западных компаний, которые в тех же секторах работают.
В абсолютных цифрах госкорпорации выделяют около 30 миллиардов рублей, более 1 миллиарда долларов на создание новых технологических решений. Впрочем, в этот сектор инвестирует не только государство. Почти 60 миллиардов рублей вложат в перспективные российские высокотехнологичные компании европейские венчурные фонды. В основном речь идет о фирмах, специализирующихся на разработках в сферах IT и медицины, заявил на форуме «Глобальное инновационное партнерство» Игорь Агамерзян, генеральный директор российской венчурной компании.
По направлениям развития технологического предпринимательства, бизнеса, инновационной экономики, и, пожалуй, сегодня для России основным партнером являются Соединенные Штаты. Это хорошо, тем не менее, нужно этот крен тоже управлять, и мы очень рассчитываем на интенсификацию партнерства и сотрудничества в этой области с европейскими венчурными фондами, тех предпринимателями и всеми участниками экосистемы инновационно-технологического предпринимательства.
Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Христиане всех конфессий отмечают Пасху. Патриарх Московский всей Руси Кирилл в праздничном телеобращении призвал христиан нести пасхальную радость всем, кто нуждается в поддержке. «Навестим одиноких, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим», — сказал патриарх. Сам представитель сегодня, в первый день воскресения Христова, посетит крупнейший московский онкологический центр на Каширском шоссе. Ливийские войска, верные Муаммару Каддафи, отступили от Мисураты. Как передает Рейтер, представитель повстанцев заявил, что Мисурата свободна. Некоторые из сторонников режима убиты, остальные бежали. В то же время сообщается, что войска Каддафи захватили Яфран. Правительственные силы обстреливали город из минометов и установок «Град». Президент Йемена Алеп Дала-Салех готов уйти в отставку. Он принял 30-дневный план передачи власти, чтобы положить конец волне насилия в стране. Официальные представители правительства подтвердили, что план, разработанный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, положит конец правлению президента, длившегося 32 года. Салех передаст власть вице-президенту через месяц после подписания соглашения с оппозицией в обмен на гарантии неприкосновенности. Президент США Барак Обама высказался за признание фактов, связанных с массовым истреблением армян в Османской империи. Заявление распространила в субботу пресс-служба Белого дома по случаю Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году. При этом глава Белого дома избежал использования в тексте слова «геноцид», дабы не провоцировать кризис в американо-турецких отношениях. Вместо него он употребил формулировку «ужасающие события», имевшие место 96 лет тому назад. Бывший президент японской корпорации Sony Морио Ога скончался в субботу на 82-м году жизни. Он руководил электронной корпорацией с 82 по 95 годы, затем был почетным членом правления Sony. Оставил руководящую должность из-за проблем со здоровьем. Под его руководством компания расширяла мировое лидерство в производстве электронной и бытовой техники. Была также заложена и расширена бизнес-площадка в сфере программного обеспечения продукции шоу-индустрии. Полевые мыши вывели из строя 3 из 12 учебных самолетов «Пилатус» в ВВС Словении. Они перегрызли электропроводку в кабине самолетов. Ремонт обошелся в 5000 евро.
Голос России. РУВР.ру. Карта Родины.
Салехард. Салехард – это единственный город на Земле, который находится на широте Северного полярного круга. Название его с языка ханты переводится как «поселение на мысу». Город включен в список исторических мест Российской Федерации. Располагается город на Полуйской возвышенности на правом берегу реки Обь. История Абдорска Салехарда уходит в историю освоения севера Западной Сибири. Абдорск столетиями был пропостом российского государства на его северном пути к Тихому океану. После присоединения Сибири к России на месте Остяцкого городка русскими казаками в 1595 году был заложен Абдорский острог. Абдорск пережил немало преобразований, но всегда оставался центром региона и самостоятельно административной единицей. В нем были ставки остяцких и самоедских старшин, представители царской администрации. Острог в 1635 году был переименован в Абдорскую заставу. В 1799 году крепость была упразднена. Застава преобразована в центр Абдорской волости Березовского уезда Тобольской губернии, село Абдорск. В 1897 году в селе насчитывалось уже 30 домов, около 150 торговых лавок и числилось 500 постоянных жителей, основными занятиями которых были охота, рыболовство и торговля. Ежегодно зимой проходила Абдорская ярмарка, оборот которой превышал 100 тысяч рублей. На нее съезжались тысячи продавцов и покупателей. Купцы везли сюда муку и хлеб, изделия из металлов и украшения, сукно, вино, табак, а увозили меха, моржовые клыки, рыбу и птичье перо. После образования Ямало-Ненецкого национального округа Абдорск стал его столицей, а в 1933 году получил новое имя – Салехард, от немецкого «Салехарн» – «Селение на мысу». Как в царское, так и в советское время Абдорск был популярным местом ссылки. После Октябрьской революции новые власти стали ссылать сюда православных архиереев, в числе которых были архиепископ Прокопий Титов и епископ Амвросий Полянский. В 1938 году окружной центр обрел статус города. Сегодня Салехард является современным центром культурной и деловой жизни. Он гармонично сочетает в себе прошлое основателей с настоящим и будущим. Салехард связан паромной переправой через Обь летом и ледовой дорогой зимой с железнодорожной станцией Лабытнанги. В прошлом веке город был одним из базовых пунктов строительства трансполярной магистрали. Здесь также есть речной порт и аэропорт. Визитная карточка Салехарда – музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шимановского, который был основан еще в 1906 году. Структуру этого комплекса составляют музей с фондохранилищем, научные отделы по новой и естественной истории, археологии и этнографии. Другое, не менее интересное место – историко-культурный комплекс «Город мастеров», расположенный в исторической части города. Более 400 лет назад на этом месте казаками была построена Абдорская крепость для охраны сибирских земель Обского
Волжского устья. Внешний город мастеров повторяет облик древней крепости. Работы по возведению деревянных сооружений города мастеров выполнялись только топором по технологии 400-летней давности, без единого гвоздя. Привлекает внимание и памятник мамонту, который установлен на въезде в город на полярном круге. Мамонты бродили на заре времен в тундре, где потом встал Обдорск, Салехард. Находки бивней и костей мамонтов известны во всех районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Кости мамонта – не редкость на Обском севере. Их используют в качестве якорей, рыболовных сетей, для разных хозяйственных нужд, поделок и амулетов. Еще один памятник – археологический. Городище Усть-Полуй – жертвенное место. Расположено в черте города на высоком мысу коренной террасы реки Полуй, приблизительно в 2 километрах вверх по течению от места ее впадения в реку Обь. В 1932 году во время строительства здесь были обнаружены многочисленные кости и черепки от глиняной посуды. В находках из культурного слоя Усть-Полуя закодирована огромная информация по древней истории Приобья. Военное дело, религия, искусство, транспорт, хозяйство и ремесла. Коллекция хранится в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге и в Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе имени Шамановского. А указом президента Российской Федерации в 1995 году Усть-Полуй было причислено к памятникам федерального значения.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Голос России. Интервью. Экономика.
В студии Петр Журавлев, и я приветствую нашего гостя, ведущего сотрудника Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Разговор наш сегодня пойдет о таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана и перспективах расширения этой организации в свете заявлений президента Украины Януковича и, скажем так, серии заявлений поползновений со стороны нынешних властей Киргизии. Тем не менее, начну я с такого общего вопроса. Мы как-то уже привыкли к этому словосочетанию «таможенный союз» и помним, что это три страны. В каком состоянии сейчас, так сказать, начинка, содержание? Где мы находимся?
Ну, хотелось бы отметить, что таможенный союз – это первый, второй этап большого и длинного пути к единому экономическому пространству. Сейчас мы создали единый таможенный кодекс, синхронизируем законодательство, переходим фактически на отмену внутритаможенных границ. То есть фактически у нас должно между этими тремя странами возникнуть пространство, свободное от таможенных границ. В долгосрочной перспективе там будет единая налоговая, административная система регулирования. То есть фактически мы создаем такую экономическую зону, в которой нашим компаниям не будут мешать различные трансграничные преграды, которые до этого существовали, начиная от таможни и заканчивая налоговым законодательством. Сейчас мы как раз занимаемся тем, что выстраиваем именно таможенный контур. И, собственно говоря, к этому контуру и изъявили желание присоединиться достаточно важные для Российской Федерации партнеры Киргизия и Украина. Каждый интересно по-своему. И путь каждой из этих участниц таможенного союза был, конечно, тернист и непрост, вот, но, тем не менее, крайне важен для Российской Федерации.
Дмитрий, скажите, а как таможенный союз, даже в его нынешнем начальном виде, воспринимается в той же самой Европе? Как вы считаете, я бы сказал так?
Напомню, что было несколько вариантов интеграции членов таможенного союза в международное экономическое пространство. Понятно, что первое время в Европе это вызывало удивление, потом умеренное негативное отношение. Многие не понимали, как новая система будет встраиваться в действующие товарные отношения. Все мы пытаемся вступить в ВТО. И очевидно, что вступление, которое изначально планировалось, то есть вступление таможенным союзом, сформированным с едиными правилами, могла удлинить эту процедуру лет на 10. Ну, может быть, поменьше, но все равно достаточно был бы долгий путь. Очевидно, что модель, которая была принята, так называемая европейская модель, когда вступают по отдельности, но сохраняя те договоренности, которые есть в рамках таможенного союза, дальше потом как бы внутри воссоздают опять, вот это решение было, в принципе, правильное. И, конечно же, Европа, как и другие внешнеэкономические агенты, боялись, что таможенный союз может стать платформой для выстраивания недобросовестной конкуренции, например, на рынке. В целом ряде сфер и Белоруссия, и Российская Федерация, например, являются конкурентами. Например, в вопросах поставки калийных удобрений, условно говоря. Вопросы машиностроения, агропромышленного комплекса. С Казахстаном мы являемся конкурентами и партнерами в энергетике, энергетике, в металлургии. Очевидно, что нерезиденты задавались вопросом, а как это отразится на ценах формирования этого таможенного союза. Очевидно, что со временем схема позволит эффективно использовать эти пространственные механизмы, но при этом приведет к выгоде и для наших партнеров. Почему? Таможенный союз более предсказуем. Целый ряд товаров производится в разных странах. Например, в авиастроении, если мы говорим об Украине, например, то же самое Антонов, часть деталей производится в Российской Федерации, потом поставляется на Украину, там обрабатывается, опять поставляется в Российскую Федерацию, опять поставляется на Украину. Очевидно, что снижение транзакционных издержек приведет к снижению стоимости продукта и сделает более понятным и прозрачным саму систему производства. То же самое касается и, например, действия российских металлургических компаний, сырьевая база которых, например, может располагаться в Казахстане, как в случае с «Металлинвестом», а переработка располагаться в Российской Федерации. Либо трубные компании, например, Украины, которые также состоят из нескольких цепочек. Очевидно, что партнерам важно, чтобы политические проблемы, которые могут возникнуть между Украиной, положим, и Российской Федерацией, либо, соответственно, между Казахстаном и Российской Федерацией, не повлияли на ограничения в поставках продукции. Таможенный союз эту стабильность, эту стабилизацию дает, как в свое время создание Европейского союза фактически не только повысило экономический потенциал Европы, но одной из причин создания было ликвидирование войн, которые традиционно раздирали европейский континент. И, собственно говоря, экономическая интеграция – это путь, который позволяет стабилизировать отношения и пресечь и купировать те действительно сложные проблемы, этнические в том числе проблемы, которые существуют на этом пространстве.
Дмитрий, разговор идет об, ну скажем так, интеграции на постсоветском пространстве. Для многих людей в той же самой Европе это может показаться опасным, нет? С политической точки зрения.
Несомненно, создание крупного игрока, региональной державы и даже реальной заявкой на международное участие невыгодно крупным игрокам, тем более, если они имеют определенные интересы в данном регионе. Никто не будет скрывать, например, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы энергоносители из Казахстана и Средней Азии поставлялись в обход Российской Федерации, тем самым как бы отвязываясь от крупнейшего транзитера. С одной стороны. С другой стороны, никто не хочет, чтобы на этом территории, на этом пространстве были целый ряд неэффективных государств, содержание которых, как в случае с Африкой, может привести к очень серьезным экономическим, финансовым, политическим проблемам. Поэтому, конечно же, никто с распростертыми объятиями этот союз не ждет, но при этом необходимость формирования понятного, предсказуемого, эффективного партнера, он явно необходим. Поэтому мне представляется, что, конечно же, здесь инициатива членов Альянса, естественно, Таможенного союза, они должны от этого выигрывать прежде всего, и их граждане должны выигрывать прежде всего, и прежде всего в экономическом плане. Ну, конечно же, это в долгосрочной перспективе выгодно и партнерам, потому что это создает прозрачные, долгосрочные правила игры, то, чего очень долго не было на территории постсоветского пространства.
Дмитрий, каковы критерии? Почему в Таможенный союз сейчас объединились именно Россия, Белоруссия и Казахстан?
Во-первых, это наиболее интенсивные партнеры. Во-вторых, они разделяют одни политические, так сказать, политическую платформу, являются политическими союзниками, поэтому интеграционные процессы идут быстрее. Третий важный момент заключается в том, что синхронизация законодательства этих стран менее продолжительна, и они достаточно близко друг к другу находятся. Плюс ко всему, для каждого из них рынок соседа важен. На Российскую Федерацию приходится более 80% всего экспорта Белоруссии и всего произведенного продукта, то есть это основной рынок потребления. Через Российскую Федерацию проходит значительная часть энергоносителей Казахстана, совместные проекты существуют. Российская Федерация активно участвует в финансовом секторе своего южного партнера, активно участвует в машиностроении, например, Белоруссии, используют совместные, например, трейдинговые структуры в Калии. Очевидно, что это те страны, которые уже интегрированы в достаточно большой степени. И на их базе, на базе этого ядра, можно создавать эффективную модель функционирования экономической интеграции. Грубо говоря, если бы по принципу СНГ мы собрали все страны постсоветского пространства и формально загнали бы их в один таможенный союз, это бы привело примерно к тому, что мы видим в целом ряде крупных таких экономических систем интеграционных. То есть решения бы принимались очень долго, мы бы не приходили ни к единому знаменателю, и фактически принятие решений здесь было бы очень серьезно заблокировано. о создании ядра, который уже, в принципе, интегрировался в достаточной степени, чтобы тиражировать этот опыт на других членов Союза, и создание определенных требований к этим членам Союза, это так называемая европейская модель, которая показала свою эффективность. В свое время создание Европейского Союза, Союза угля и стали, как раз исходило из того, что есть две страны, которые готовы интегрироваться в достаточной степени. Вот они могут выстроить правила игры, а все другие члены, которые будут в него вступать, будут эти правила принимать. Это позволяло избегать на первых этапах такой дезорганизации и обеспечивало определенную эффективность принятия решений. Вот, собственно, к этой модели стремится Москва, Астана и Минск в продвижении этого проекта.
Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то перечислить вот некие специальные критерии? Я подвожу к тому, с чего мы, собственно, начали. Можно ли объяснить Киргизии, например? Ну, вот, давайте начнем с Киргизии. Вот перечень требований, вот по пунктам. Вы выполняете, тогда мы вас берем.
В принципе, эти пункты более-менее можно сформулировать, и они существуют. Первое. Это, конечно же, обеспечение безопасности таможенных границ, если мы говорим о таможенном союзе. Создание очередного коридора по проникновению, например, миграционных потоков, серого импорта, либо, не дай бог, наркотрафика, это, конечно же, большие риски, которые таможенный союз на себя брать не будет, если член, который вступает в него, не обеспечит необходимую безопасность. Конечно, там будут совместные органы регулировать, но все равно основная часть ответственности за внешнюю границу наложится на страну, по которой эта внешняя граница проходит. Поэтому это требование обязательное. Второе. Необходимо синхронизировать законодательство. И сохранение собственного, так сказать, автономного системы, оно крайне негативно влияет на весь таможенный союз. Третье. Необходимы долгосрочные политические гарантии того, что этот процесс не будет свернут через там, год, полгода. То есть необходима политическая поддержка. Четвертое. Необходим прозрачный механизм ценообразования, таможенного образования, то есть чтобы другие инвесторы понимали, что они покупают не серую экономику и получают не серую экономику, закрытую, на действующую на полуклановой основе, а получают прозрачную систему, в которую тоже могут вкладываться. Ведь таможенный союз – это не просто отсутствие границ, это инвестиции. Это существенное повышение инвестиционной привлекательности страны, это разделение рисков политических этой страны с партнерами, участниками этого союза. Поэтому, конечно же, это те моменты, которые крайне важны. И, наконец, что, на мой взгляд, самое важное – долгосрочная стратегия. Если мы говорим о долгосрочной организации, то мы должны понимать, в чем роль Киргизии в этой организации на протяжении нескольких лет. Именно наличие долгосрочной стратегии, специализации на тех или иных конкурентных преимуществах, либо, соответственно, развитие тех или иных отраслей и секторов, вот определенный гарант, с одной стороны, а с другой стороны, цель, которой стремится член союза, и он становится понятным для других участников данной интеграции.
То есть, условно говоря, если оставить за скобками временно вопрос безопасности и контроля там внешней таможенной границы, новый член должен быть выгоден.
Да, таможенный союз, и в этом отличие таможенного союза от политического союза, он прежде всего должен быть выгоден другим членам этого объединения. Эта выгода, она всегда есть, просто не все ее видят. И не все правильно специализируются, например. Понятно, что, например, два сельхозпроизводителя, причем производящих один и тот же товар в таможенном союзе, ну это, конечно, очень хорошо, но все-таки специализация в разных сферах была бы более эффективна. Таможенный союз позволяет оптимизировать экономику стран, которые в него вступают, создавать товарные пути, товаропотоки, которые потом будут действовать годы и десятилетия. Поэтому, конечно же, таможенный союз, как и любая экономическая интеграция, должна быть выгодна, она должна быть просчитана и понятна, причем как правительству, которое вступает, так и гражданам, которые также не должны участвовать в каком-то проекте, который им непонятен и непонятно, как влиял на их благосостояние.
Скажите, пожалуйста, что двигает сейчас властями Киргизии, когда они поднимают этот вопрос о вступлении Киргизии в таможенный союз?
Для Киргизии вопрос вступления в таможенный союз – это вопрос сохранения государства во многом. Потому что проблемы, конечно же, которые существуют в стране, связанные с различными этнокультурными конфликтами, с различными региональными проблемами, они во многом ставят под вопрос и ставили несколько, положим, месяцев назад вопрос о легитимизации вообще всей политической системы этой страны. Понятно, что необходим определенный внешний импульс, необходим какой-то вызов, который позволил бы, или одна цель, которая позволила бы организовать вокруг себя это достаточно разношерстное и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения населения. И понятно, что власти Киргизии пытаются в качестве этого стимула предложить таможенный союз. Это бы позволило создать необходимые экономические стимулы к развитию, серьезно повысить инвестиционную привлекательность, достаточно такой традиционной экономики во многом этой страны. Плюс ко всему обеспечить необходимые потоки и промышленный потенциал. И это во многом может стабилизировать именно Киргизию именно как страну. В свое время, например, проблема как раз Европейского Союза и Европы заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию, достаточно сложную, как известно, Европа традиционно воевала постоянно, вот, и в 20 веке в том числе. И во многом это удалось. То есть таких крупных конфликтов, именно вооруженных между странами, в самой Западной Европе не было. Поэтому, конечно же, для Киргизии это вопрос не только экономический, хотя он тоже очень важен, но это вопрос еще сохранения целостности государства.
Хорошо, а что Киргизия может предложить? Вот вы сказали, традиционная экономика. Это что значит?
В Киргизии много интересных сфер и отраслей, секторов, которые могут быть инвестиционно привлекательными, но при этом развитие там промышленных производств, то есть конкретные заводы и конкретные мощности, они достаточно серьезно устарели. Очевидно, модернизация долго не осуществлялась. Киргизии было сложно выйти на рынок внешнего заимствования. Ну, грубо говоря, инвесторы туда не шли. Вот. И понятно, что включение, например, в таможенный союз может очень серьезно улучшить этот процесс. Во-первых, туда могут пойти российские, казахстанские, белорусские компании. Причем они уже изъявляли этот интерес, но им необходимо было определенные гарантии сохранения их прав. Вот таможенный союз – это одна из этих гарантий. Потом, прежде всего, это агропромышленный комплекс, соответственно, АПК, сельское хозяйство. Есть сферы, связанные с инфраструктурой, то есть строительство электростанций, строительство железнодорожной, автодорожной инфраструктуры, промышленность отдельная, легкая, в целом ряде отраслей. Тем более, что Киргизия может стать в этом плане одним из важных плацдармов для поставки товаров в ту же самую Среднюю Азию, которая, как известно, имеет хороший потенциал к росту, особенно там в невысоком бюджетном сегменте. Это нефтехимия, это вопросы безопасности, то есть создание тех же самых базовой инфраструктуры, авиатранспортной инфраструктуры. То есть там целый ряд сфер, которые могут на самом деле связать достаточно разрозненную республику. То есть та же самая инфраструктурная строительство, железнодорожная или автодорожная, это те проекты, которые в свое время связали целый ряд стран, сложно национально созданных, в том числе Китай, например. Поэтому, конечно же, хотя бы деятельность на этом направлении сможет решить вопрос стабильности в стране и обеспечить экономический рост, и снизить социальную напряженность в целом ряде регионов.
Хорошо, завершая разговор о Киргизии, какова ваша оценка, прогноз, когда таможенный союз сможет сказать Киргизии «да»?
Это будет очень длинный путь. Потому что Киргизии необходимо представить, наверное, больше, чем всем остальным, документов и, соответственно, больше проблем у этой страны именно с точки зрения интеграции экономической. Самое главное, это, конечно, обеспечение безопасности. И здесь Российская Федерация, УДКБ, наверное, внесет свою лепту, обеспечит определенный уровень, но необходимо будет, чтобы сами власти пришли к какому-то легитимному консенсусу. И плюс ко всему необходимо, чтобы граждане страны как-то поддерживали этот процесс. Вот. Мне представляется, что в случае, если все будет достаточно эффективно и четко сделано, с учетом необходимых финансовой поддержки, основной пакет документов может быть подготовлен к концу лета, началу осени, и сам процесс вступления может занять, ну, он в любом случае будет больше 6 месяцев, но может быть даже в конце этого года. Но это если форсировать процесс и очень серьезно активизировать переговоры со стороны Киргизии.
Дмитрий, что имел в виду, я теперь перехожу на Украину, что имел в виду президент Янукович, когда предложил окрещенную журналистами формулу 3+1? Кто-то написал в какой-то нашей московской газете, что получилось ни да, ни нет. Украина вроде демонстрирует некое желание присоединиться к таможенному союзу, но на каких-то особых условиях, и получается, что и это не присоединение, и непонятно что.
Украина традиционно, как один из основных экономических партнеров Российской Федерации, как страна, которая больше всего может выиграть таможенного союза, конечно же, хочет при присоединении, в принципе, как любой ассоциации, сохранять свои интересы максимально. Ведь это всегда вопрос переговоров. Члены даже тех организаций, например, Европейского союза, которые в нее вступали, вступали на разных условиях. Те же определенные преференции хочет себе выторговать Украина. И то, что она начинает этот торг информационно, это вполне нормально. Понятно, что формат 3+1 – это попытка получить определенные преференции. Правильно, с точки зрения национальных интересов. При этом членам Союза также необходимо определенные требования выдвинуть. Это вопрос переговоров. Собственно говоря, общая средняя сумма как раз должна стать условием вступления. Чем интересна Украина? Во-первых, Украина – наиболее серьезная интеграция в промышленность Российской Федерации. Это целый ряд отраслей, их можно перечислять до бесконечности. Практически в любой отрасли есть возможность кооперации, причем кооперации, так сказать, обратной и встречной. Второе. Для Украины российский рынок также крайне важен. И, конечно же, снижение ликвидирование фактически таможенных барьеров приведет к серьезному росту конкурентоспособности украинских товаров, начиная от трубной промышленности, заканчивая агропромышленным комплексом, сельским хозяйством. Поэтому Украина пытается торговаться, сохраняя те преференции, которые она имеет, например. Плюс ко всему есть вопрос европейского контура. И понятно, что пока что в Европе относятся к таможенному союзу с настороженностью, поэтому Украина пытается, так сказать, сохранить разновекторность развития.
А вот. Почему противопоставляется движение Украины в сторону таможенного союза и в сторону Европейского союза?
Ну, я считаю, на самом деле, что это скорее такая очень искусственная система, которая была создана еще при Кучме, система так называемых двух стульев. Вот. Но момент заключается в том, что Украина рассчитывает в том числе на инвестиции Европейского союза и в том числе на инвестиции Российской Федерации. И пока что европейские партнеры не понимают таможенного союза и пока что всех правил игры в нем, они немного его опасаются. Поэтому создание такой схемы, так сказать, предварительного включения, она же действует в Европейском союзе, в целом ряде других организаций. То есть,
например, ну да, такие пошаговые.
Апеллированное участие, постепенное, так сказать, плюс ко всему, эта экономика очень большая, ее приведение как бы к общим стандартам будет достаточно продолжительно. Поэтому создать какой-то определенный трек или трассы по включению в таможенный союз, это, в принципе, решение достаточно здравое. К этому времени уже все переговоры закончатся. У Европейского союза есть сейчас проблемы очень серьезные на внутреннем рынке. Я думаю, переговорные позиции Украины несколько ослабнут. Ну, в ближайшие несколько месяцев это очевидно. Вот, поэтому, конечно же, здесь процесс такого филирования и последовательного включения, он тоже вполне оправдан, заодно его можно будет отработать. Тем более, что есть ряд стран, которые